Царя были так притягательны, что их желали даже небожители. Но поскольку царь был поглощен служением Господа, ничто, кроме этого служения, не могло принести ему удовлетворение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Две вещи в мире могут удовлетворить живое существо. Тому, кто поглощен материальным, удовлетворение приносит только чувствами удовольствия. Но освободившись от обусловленности материальными гунами, живое существо получает удовлетворение только от любовного служения Господу ради его удовольствия. Это означает, что по своей природе живое существо – слуга, а не тот, кому служат. Введенное в заблуждение внешней энергии, оно ошибочно считает, что ему должны служить. Но на самом деле не ему служат, а оно становится слугой своих чувств, вожделения, желаний, гнева, жадности, гордыни, безумия и нетерпимости. Тот же, кто пришел в себя, обретя духовные знания, осознает, что он не хозяин материального мира, а всего лишь слуга своих чувств. Тогда он начинает умолять, даровать ему служение Господу и обретает счастье, избавившись от иллюзии так называемого материального счастья. Махараджа Юдиштхира был одной из освобожденных душ, поэтому он не испытывал удовольствия от обладания огромным царством, добродетельной женой, от послушания братьев, счастья подданных и процветания мира. Эти благословения сами собой приходят к чистому преданному, даже если он и не стремится к ним. Пример, приведенный здесь, очень красноречив. Говорится, что того, кто голоден, может удовлетворить только пища. Материальный мир полон голодающих живых существ. Но это голод не от недостатка хорошей пищи. Они ощущают неудовлетворенность не потому, что им не хватает чувственных наслаждений или нет крова над головой. Это голод по духовной атмосфере. Только по невежеству люди полагают, что мир неудовлетворен из-за недостатка пищи, отсутствия крова, недостаточной защищенности или нехватки объектов удовлетворения чувств. Это называется иллюзией. Живое существо по ошибке принимает свой духовный голод за материальный. Но глупые лидеры не способны увидеть, что даже те, кто вполне удовлетворен материально, по-прежнему испытывают голод. Что же это за голод и нищета? В действительности это стремление к духовной пище, духовному крову, духовной защищенности и духовному удовлетворению чувств. Все это можно обрести в общении с Верховным Духом, Господом Шри Кришной, и потому того, кто обладает этим, не привлекают так называемая пища, кровь, безопасность и удовлетворение чувств материального мира, даже если ими наслаждаются небожители. Поэтому Господь говорит в Бхагавад-гите 8.16, что даже на Брахмалоке, высочайшей планеты Вселенной, где продолжительность жизни по земному исчислению в миллионы раз больше, невозможно утолить свой голод. Это возможно только в том случае, когда живое существо обретает бессмертие, которого можно достичь в духовном небе, неизмеримо выше Брахмалоки, в общении с Господом Вайкундхой, Господом, награждающим своих преданных трансцендентным блаженством освобождения.
So, over here, you're reading about the glorification of King Yudhishthira.
Итак, здесь прославляют царя Юдиштиру.
This praise of King Yudhishthira's character is being offered by Sutta Goswami.
И это Сута Госвами прославляет царя Юдиштиру.
Yudhishthira Bhagavatam, you see that in some sections Shukadeva Goswami is speaking, and in some places Sutta Goswami is speaking.
В Шримад Бхагаватам в каких-то местах говорит Шукадева Госвами, в каких-то местах говорит Сута Госвами. В то время, когда Шукадева Госвами рассказывал Шримад Бхагаватам, там присутствовали тысячи мудрецов, и одним из них был Сута Госвами. И все эти мудрецы слушали Шримад Бхагаватам.
Сута Госвами, by hearing once, they would memorize the entire Bhagavatam.
И Сута Госвами, услышав один раз, полностью запомнил весь Шримад Бхагаватам.
Someone who can memorize just by hearing once is called Шрутидхара.
Того, кто может что-то запомнить, услышав всего один раз, называют Шрутидхарой. Господь Читания также был Шрутидхарой.
Lord Chaitanya had a dialogue with Kesha Kashmiri on the banks of the Ganges.
Однажды Господь Читания беседовал с Кешава Кашмири на берегу Ганги.
And Kesha Kashmiri, at the request of Mahaprabhu, composed 100 verses glorifying the Ganges.
Кешава Кашмири по просьбе Шри Читани Махапрабху написал 100 стихов, сочинил 100 стихов, прославляющих Гангу.
And
Чайтанья Махапрабху запомнил все эти стихи, просто услышав один раз их.
So this chapter actually is called Birth of Emperor Parikshit.
Итак, эта глава называется «Рождение Махараджа Парикшита».
And because the sages in Navasranya were very anxious to hear about how the king took his birth.
Мудрецы на Мишаране хотели услышать о царе, о том, как он родился и так далее.
But before Parikshit Maharaj's description commences, Shukadeva Goswami and Sutta Goswami are just finishing up the discussion on Yudhishthira Maharaj.
Но прежде чем начнется описание Махараджа Парикшита, заканчивается описание относительно Юдиштхира Махараджа.
Yudhishthira Maharaj was an idol king.
Юдиштхира Махарадж был идеальным царем.
So was King Parikshit.
И таким же идеальным царем был Парикшит.
When Yudhishthira's grandson was in the womb of his mother, Ashwatthama had released a deadly weapon.
Когда внук Юдиштхиры находился в чреве матери, Ашватхама выпустил против него смертельное оружие.
And the Lord was situated in everyone's heart as the Paramatma, expanded himself and protected Parikshit from the Brahmastra.
И Господь, который пребывает в сердце каждого в образе Параматмы, распространил свою экспансию и защитил Парикшита от Брахмастры.
We are very proud of science today.
Сейчас мы очень гордимся современной наукой.
But you know how sophisticated the Brahmastra is.
Но знаете, вот насколько изощренное оружие это Брахмастра?
Let's say there are million people, there are hundreds of thousands of people sitting in a hall.
Допустим, в каком-то месте находится сотни тысяч людей.
And you release the Brahmastra.
И кто-то выпускает Брахмастру.
It will only hit your target and nobody else.
Она поразит только цель и никого больше.
If your target is 10th man from the right in the 10th row, that's exactly what happens.
Если целью Брахмастры является там 10-й человек в 10-м ряду справа, то Брахмастра поразит только его и больше никто не пострадает.
Not like the president bombs, you drop them in location A and they fall in location B.
Это не как современные бомбы, которые выпускают по объекту А, а он попадает в объект Б. Брахмастра был очень изощренным оружием. Так царь Юдиштира был идеальным царем.
Why was he idol?
Почему он был идеальным?
Because he was absorbed in service to the Lord.
Потому что он был погружен в служение Господу.
And nothing would satisfy him except service to the Lord.
И ничто, кроме служения Господу, не могло принести ему удовлетворение.
That's the nature of a devotee.
Такова.
He wants to be engaged in service to the Lord, and nothing can satisfy him except service to the Lord.
Такова природа преданного. Он хочет быть занят служением Господу, и ничто, кроме служения Господу, не может принести ему удовлетворение.
In the scriptures you read about so many wonderful God-conscious kings.
В Писаниях можно прочитать о многих идеальных царях, которые обладали сознанием Бога.
And they were concerned about the welfare of the citizens, and they would treat the citizens as their own subjects or children.
Они беспокоились о благе подданных и относились к своим подданным как к собственным детям. Юдиштхира Махарадж, несомненно, был идеальным царем. И Парикшит Махарадж также стал идеальным царем.
Like
Бхагаватам замечательные качества Парикшита Махараджа сравнивают с характером Господа Рамы или царя Шиви.
Lord Ram, thou the personality of Godhead, appeared as an idol king.
Господь Рама, хотя и является личностью Бога, пришел в образе идеального царя.
Prashamuni, the father of Vyasadeva, has stated that the word Bhagavan can be used for a personality who has six opulences with unlimited degree.
Парашара Муни, отец Вьясадевы, дал определение слову Бхагаван. Он сказал, что слово Бхагаван применимо к тому, кто обладает шестью достояниями в безграничной степени.
What are the six opulences?
Какие это шесть достояний?
Aishwarasya Samagrasya. He is the wealthiest of all.
Прежде всего, он самый богатый.
Viryasya. He is the strongest.
Затем он Viryasya, самый сильный.
He is the most beautiful.
Он самый красивый.
He is the most famous.
Самый знаменитый.
He is the most knowledgeable.
Самый знающий.
And what's left now?
И что еще осталось?
He's the most renowned.
Самый отреченный.
So, God's word can be used one who has these six opulences at the same time.
И слово Бог можно применять только к тому, кто обладает всеми этими шестью достояниями в бесконечной степени. И когда Бог приходит в этот мир, Он совершает сверхчеловеческие деяния. Если это не должно быть так, что человек заявляет: «Я Бог», но в то же время он подвержен всем материальным страданиям, как и все остальные люди. Вот таковы сейчас так называемые боги. Вот на прошлой неделе я прочитал в Индии статью, что там один знаменитый такой вот человек, который объявляет себя Богом в Индии, был арестован на прошлой неделе.
You may have somebody who is rich, but he may not be the most famous. You may have somebody who is the most famous, but he may not be the strongest or knowledgeable.
В материальном мире кто-то может быть самым богатым, но при этом он не обязательно самый знаменитый. Или самый знаменитый не обязательно самый сильный. или самый сильный, не обязательно самый знающий.
Lord Ram displayed these qualities when he was asked by his father to go into exile because he was forced to honor a promise that he gave to his wife Kekai. He willingly accepted it without any hesitation.
Господь Рама проявил эти качества, когда его отец сказал ему уйти в лес, ссылку из-за того обещания, которое он дал своей жене Кайкеи, то Господь Рама без малейшего колебания выполнил эту просьбу. Он не сказал своему отцу, а что же люди-то подумают, если я сейчас ссылку отправлюсь.
So, and then, why do we still remember Lord Ram's regime?
Почему до сих пор люди вспоминают правление Господа Рама, которое называется Рама-раджья? Дело в том, что во времена правления Господа Рамы люди не испытывали никаких страданий. Почему? Потому что все общество было занято поклонением Господу.
Would go in disguise and stand in front of people's houses to see if they had any complaints.
Господь Рама ходил неузнанный, переодевшись по городу и слушал, если у его подданных какие-то жалобы.
And he found they had any complaints, he would rectify.
Когда он слышал какие-то жалобы, он потом это исправлял.
And he would see that the streets of Ayodhya would be washed every day with perfumed water.
И Господь Рама каждый день следил за тем, чтобы каждый день улицы Айодхи мыли такой надушенной водой.
Now it was the administrative yoga, it happens to be like Satya Yoga.
Хотя в то время была уже Трета Юга, но казалось, что на дворе Сатья Юга. Люди не старели, не болели. Могли сами выбирать момент смерти. Если бы сейчас у людей была такая возможность выбирать самим момент смерти, то все похоронные компании разорились бы. Потому что люди все время бы говорили завтра, завтра.
So, in this chapter we see that Parikshit Maharaj's glorious character is being compared to Lord Ram.
Так в этой главе славные качества Махараджа Парикшита сравнивают с качествами Господа Рамы.
Then he also gets compared to Maharaj Sibi.
Его также сравнивают с Махараджем Шиби.
Maharaj Sibi was another very magnanimous, generous king.
Махарадж Шиби был очень щедрым, великодушным царем. Он заботился о своих подданных, так как отец заботится о своих детях. Однажды полубоги решили его
испытать.
И один превратился в голубя, а другой превратился в орла.
And the eagle was chasing the pigeon.
И орел погнался за голубем.
The pigeon came to the palace of the king.
Голубь залетел во дворец царя.
And the pigeon said, I have this eagle chasing me, can you please protect me, you are my king.
И голубь сказал, за мной гонится орел, защити меня, ты мой царь, ты должен меня защитить. Немного погодя прилетел орел. Орел спросил, здесь голубь не прилетал случайно? И царь сказал, да. Но он принял у меня, он теперь под моей защитой, я тебе не могу его отдать. Орел сказал, ну я-то хочу его съесть, мне нужно его мясо.
The king was so magnanimous. He said, you can take the flesh from my body equal to the weight of the creature.
И царь был очень великодушен, и он сказал орлу, ты можешь взять плоть с моего тела, равную по весу этому голубю.
And an arrangement was made with the weight of the pigeon when they're increasing.
И когда стали взвешивать голубя, то его вес постоянно увеличивался.
The demigods were testing. They were testing how generous is King Sivi.
Таким образом, полубоги хотели проверить, насколько великодушен и щедр царь Шиби.
And the king went on giving the flesh from his body.
Царь продолжал отрезать куски плоти со своего тела и класть на весы.
In the end, the demigods were very pleased, and they revealed the true identity and restored his flesh.
В конце концов, полубоги были очень довольны царем. Они открыли свою истинную природу и восстановили тело царя.
So when the ruler is God conscious, the citizens are also happy and prosperous.
Когда правитель обладает сознанием Бога, то все подданные также счастливы и процветают.
Just like in the Bhagavatam, you read the story of a king called King Vena.
В Бхагаватам также есть история про царя, которого звали Вена.
He lived thousands of years ago.
Он жил тысячи и тысячи лет назад.
But he was very atheistic.
Но он был атеистом.
He stopped all sacrifices.
Он прекратил проведение всех жертвоприношений Господу.
He just said, I'm giving you. Why are you worshiping the Lord? You should worship me.
Он говорил, я вас содержу, я вас кормлю. Почему же вы поклоняетесь Богу вместо меня?
We call them prostitutes.
И он называл людей проститутками.
You're not being loyal to me.
Потому что вы неверные, вы не храните верность мне.
So as a result, the true nature gradually withheld all the supply.
В результате этого материальная природа постепенно лишила людей всего необходимого.
The old rivers became dry.
Реки пересохли.
The earth stopped producing grain.
Земля перестала родить зерно.
The clouds would look like, it would look like there are clouds, but no water would come out.
Из облаков не лился дождь, хотя облака были похожи на дождливые облака.
This is one of the predictions of the age of Kali.
Относительно века Кали тоже есть одно из таких предсказаний.
The Bhagavatam has given a very accurate description of the symptoms of the age of Kali.
В Бхагаватам приводится очень точный описание века Кали. В Бхагаватам говорится, что в Кали-югу будут облака, но дождя не будет идти из облаков.
So as a result, the citizens were suffering and unhappy.
В результате этого жители очень страдали и были несчастны. Воды не было питьевой. Еды тоже. Поэтому, конечно, они были несчастны. Из-за чего возникла эта ситуация? Потому что Бог был абсолютным безбожником. Царь был абсолютным безбожником. И все жители были несчастливы.
In the Vedic concept, you have a Kshatriya king who is guided by general Brahmanas.
В ведической системе цари и кшатрии действовали под руководством брахманов.
And the Brahmanas were very detached.
И брахманы были очень непривязанными.
Just like on one occasion, Lord Ram and Sita called all the Brahmanas.
Как вот есть история, что однажды Господь Рама и вместе с Ситой созвали всех брахманов. Сита себе оставила только кольцо в носу. И они отдали все, что у них было, брахману. Брахманы взяли это. Но затем все вернули. Сейчас можно это ожидать? От, даже от Брахмы в Искон нельзя ожидать такого
вещества.
Однажды Господь Брама предложил Брахманам огромное количество земли. Но они взяли только столько, сколько им нужно было.
So the Brahmanas, when they saw the King Vena was so godless and the citizens were suffering, they had to curse.
Когда Брахманы увидели, что царь Вена такой безбожник, и в результате этого страдают все жители, Брахману пришлось проклясть царя.
And then his son Prithu became king.
И потом его сын Притху стал царем.
So King Prithu instructed his citizens, "Jinigat your body, mind, and words, and glorifying the Supreme Lord."
И царь Притху сказал своим подданным, что нужно посвятить ум, разум, тело служению Господу.
Then you will achieve perfection.
Тогда вы достигнете совершенства.
So the Brahmanas are also well-wishers of society.
Брахманы являются доброжелателями общества.
And for society to be peaceful and happy, you need a kshatriya and a brahmana.
И чтобы в обществе был мир и покой, в нем должны быть и кшатрии, и брахманы.
Here we see the king of Israel was an idol god-conscious king.
Итак, здесь мы видим, что царь Юдиштира был идеальным царем, обладающим сознанием Бога.
He was totally absorbed in serving the Lord.
Он был полностью поглощен служением Господа.
Nothing could satisfy him except service to God.
И кроме служения Господу, ничто не могло удовлетворить его.
So we are all looking for satisfaction, правда?
И все мы ищем удовлетворение, правда?
Everyone.
Все ищут.
Doesn't matter which part of the world you go to.
Неважно, в какую часть мира вы поедете.
Everyone wants satisfaction.
Все хотят удовлетворения. Есть замечательный стих, который произнес Прохлад Махарадж в седьмой песне
Шримад-Бхагаватам.
Прохладе выпала большая удача получить духовное знание, пока он находился еще в чреве матери.
His father had very ambitious plans.
У его отца были очень амбициозные планы.
What did he want?
Что он хотел?
Mm-hmm.
Он хотел стать бессмертным.
And but he knew, if I want this benediction, I have to please the Lord.
Но он знал, что если я хочу получить это благословение, я должен удовлетворить Господа.
And he went to perform austerity.
И он совершал аскезы.
And he was performing austerity in Mandara.
Он совершал аскезы на горе Мандара.
And Prahlad, his mother, was given protection by the great sage Narada.
И матери Прохлада оказал защиту покровительства великий мудрец Нарада.
And he had a great fortune receiving spiritual instruction when he was in the womb of his mother.
И таким образом Прохладе Махараджу выпала великая удача получить духовное знание еще даже находясь в чреве матери.
Prahlad's father could never comprehend. Where is Prahlad getting this knowledge from?
Отец Прохлада позже никак не мог понять, откуда же набрался этого Прохлада, откуда он ему выдает это знание все.
But where was he getting it from?
Откуда он его получил?
He got it when he was in the womb of his mother.
Еще находясь в чреве матери, он усвоил это знание.
The life starts in the womb of the mother.
Жизнь начинается еще в чреве матери.
The Prahlad said that there was no Pandagatini Vishnu. People do not know how real happiness or satisfaction can be.
Прохлад Махарадж говорит, Дата Виду Сварта Гатинки Вишу. Люди не знают, в чем подлинная цель жизни и как обрести настоящее счастье.
So when you are in ignorance, our concept is to find happiness, satisfaction by mature means.
Ну, когда вы пребываете в невежестве, вы считаете, что счастье можно найти с помощью материальных вещей.
And when you are enlightened, as all of you are, then your goal is to seek happiness, satisfaction through spiritual endeavors.
И когда вы просветленные, как все вы, то тогда у вас есть понимание, что счастье можно найти только через духовную деятельность, через преданное служение Господу. Вы не просветленные, что ли? Если бы вы не были просветленными, вас бы здесь не было. По крайней мере, у вас такое начальное просветление есть. То, что Кришна – это Верховный Господь, я должен заниматься преданным служением. Если бы у вас такого просветления не было, вы бы здесь не были. Единственная разница в том, что кто-то немножко больше, кому-то приходится с Майей бороться, чем другим, кому-то меньше, но... Люди, обладающие духовным пониманием, знают, что если мы хотим быть по-настоящему счастливы, мы должны служить Господу. Шрила Прабхупада, практически весь комментарий довольно длинный, посвятил этой теме, что если вы хотите настоящее удовлетворение, то вы должны служить Господу.
In ignorance, who do we become a servant of?
В невежестве чьим слугой мы становимся?
Who?
Кому мы служим? Нашим чувствам.
Servant of my lust.
Мы становимся слугами своего вожделения.
Servant of desire.
Слугами своих желаний материальных.
Servant of anger.
Слугами гнева.
Servant of pride.
Слугами гордыни, нетерпимости. И мы начинаем сходить с ума по чувственным наслаждениям.
Bhagavad Gita Krishna was questioned. How is one compelled into simple acts in with unwillingness?
Bhagavad Gita Arjuna спросил Кришну, что заставляет человека грешить, даже как будто против его воли.
And what did Krishna say?
И что сказал Кришна?
His lust only, the all-devouring envy of the living entity, which is always burning like fire and is never satisfied.
Кришна сказал, это вожделение, вечный враг живого существа. Оно всегда пылает, как огонь, и никогда не удовлетворяется.
In the Bhagavatam, you read a story about King Yayati.
В Бхагаватам описана история про царя Яяти.
He had the facility for unrestricted enjoyment for 10,000 years.
У него была возможность безгранично наслаждать свои чувства без ограничений в течение 10,000 лет. И даже после этого он не был доволен.
So Krishna explains in the Bhagavad Gita where this enemy is located.
И Кришна объясняет в Бхагавад Гите, где затаился этот враг.
Just like you may say, oh, the terrorist or thief is here in this area.
Как, например, могут искать какого-нибудь вора или террориста в каком-то месте.
But then you want to obey so you can catch him.
И тогда нужна информация, где он затаился, чтобы его поймать.
So Krishna explained in the Bhagavad Gita. Here is first he identified. This is your enemy.
И в Бхагавад-гите Кришна сначала говорит, вот ваш враг. Он описывает врага, называет врага, а потом говорит, где этот враг прячется.
Where?
Где?
Mind.
В уме, в разуме и в чувствах.
We have these senses, eyes, ears, nose, tongue, touch.
У нас есть органы чувств, глаза, уши, нос, язык, чувство осязания.
And because we are in ignorance, all of them are directed desiring sense enjoyment.
И когда мы находимся в невежестве, то мы хотим наслаждать все эти чувства, таким чувственным наслаждением.
So how does Krishna say we can take care of this problem?
И как же Кришна говорит, мы можем решить эту проблему?
He says, with the weapon of knowledge, destroy this.
Он говорит, оружием знания срази своего вечного врага.
Да?
Когда он говорит про оружие знания, какое знание он имеет в виду?
Because there are two types of knowledge.
Потому что есть два вида знания. Относительное знание и абсолютное знание. Абсолютное знание исходит от Бога. Оно приходит к нам через ученическую преемственность. И в этом знании нет никаких недостатков. Мы читаем Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, и эти писания люди читают уже тысячи и тысячи лет. В чем суть Шримад-Бхагаватам? Чистое преданное служение. В Чайтанья Чаритамрите описана история про одного чтеца Шримад Бхагаватам Девананда Пандита. Этот Девананда Пандит в совершенстве знал Шримад Бхагаватам. Весь Бхагаватам знал наизусть. Но ему не было доступна подлинная суть Шримад Бхагаватам. Однажды он читал лекцию на санскрите своим ученикам. И мимо проходил Шривас Пандит. Шривас Пандит — это один из членов Панчататвы, это один из вечных спутников Господа в Чайтанье. И Шривас Пандит услышал, что читают Шримад Бхагаватам. И он пришел, подошел послушать Шримад Бхагаватам. Когда Шривас Пандит услышал, что в стихах Шримад Бхагаватам упоминает имя Кришны, его охватил экстаз, у него слезы полились из глаз. Когда он заплакал, когда он зарыдал громко, то ученики Девананды Пандита подумали: этот человек тут создает беспокойство на нашей лекции. И поэтому ученики подхватили Шриваса Пандита и выкинули его с лекции. А Девананда Пандит, который был их учителем или гуру, он ничего не сказал, никак не остановил их. Господь Читания очень разозлился. Он сказал, что этот человек считает, что он знает Шримад Бхагаватам, но на самом деле он не знает Шримад Бхагаватам. Потому что нет разницы между книгой Бхагавата и преданным
Бхагаватам.
Нельзя уважать книгу Бхагаватам и не уважать, выражать неуважение к преданным
Бхагаватам.
И Господь Читания был очень разозлен из-за того, что Девананда Пандит стал свидетелем оскорбительного поведения его учеников по отношению к Шривасу Пандиту и никак не остановил их, никак не прореагировал на это. Как же был спасен Девананда Пандит? Был еще один преданный, которого звали Вакрешвара Пандит. Он был очень близким преданным Господа Чайтаньи Махапрабху. Господь Чайтанья сказал, что даже если бы у меня были тысячи ртов, я бы не смог прославить его.
Достойно.
Однажды он танцевал непрерывно 72 часа.
Chaitanya was singing for 72 hours non-stop, and then in the front of the dancing for 72 hours non-stop.
Господь Чайтанья пел непрерывно 72 часа, а Вакришвара Пандит 72 часа непрерывно танцевал.
So what about the Rakshasa was dancing with a huge crowd of people around?
И однажды Вакришвара Пандит танцевал, и вокруг него собралась огромная толпа. Когда он танцевал, даже полубоги приходили, чтобы посмотреть на его танец. И все люди пытались коснуться его стоп. Но Девананда Пандит послужил ему. Он встал рядом с ним с палкой. И отгонял людей от Вакришвара Пандита. Не позволял им касаться его стоп. И когда Вакришвара Пандит уже собирался упасть на пол в экстазе, на землю, Девананда Пандит подхватил его и таким образом помог. А когда в конце концов Вакришвара все-таки упал на землю, то Девананда собрал пыль с его стоп и посыпал себе на голову. И Вакришвара Пандит какое-то время жил у Девананды
Пандита.
И вот это служение, его служение Вакришваре Пандиту спасло Девананду от того оскорбления, которое он совершил.
So then he went to Chaitanya Mahaprabhu and said, I have been reading the Bhagavatam from my childhood, I have it memorized, but I don't know what the real meaning of the Bhagavatam.
И затем Девананда пошел к Господу Чайтанье и сказал, что я с детства читаю Шримад Бхагаватам, но я так и не понял смысл Шримад Бхагаватам.
In the beginning, the middle, and the end, the Bhagavatam is teaching pure devotional service.
И Господь Чайтанья сказал, что в начале, в середине и в конце Шримад Бхагаватам говорится только о чистом преданном служении.
So by absolute knowledge is revealed in books like Bhagavatam, Bhagavad Gita.
Итак, абсолютное знание дано Бхагаватам, Бхагавад Гите.
So Krishna is saying, with the weapon of knowledge, destroy the eternal enemy.
И Кришна говорит, оружием знания срази своего вечного врага.
As we hear the Bhagavatam, as we hear the Bhagavad Gita, as we hear the holy name, our dhyanasas gradually get weak.
Когда мы слушаем Бхагаватам, когда мы слушаем Бхагавад Гиту, когда мы повторяем и слушаем Святое Имя, все это приводит к тому, что наши анартхи начинают ослабевать.
So this hearing is very, very necessary.
Поэтому это слушание очень и очень важно.
So Krishna said, with the weapon of knowledge, destroy this eternal enemy.
И Кришна говорит, оружием знания убей этого врага.
Then we become a slave of our desires.
Также мы становимся слугами, рабами своих желаний.
I have unlimited desires.
У меня бесконечное число желаний.
What is the symptom of unlimited amount of passion?
Каков признак человека, который находится под влиянием гуны страсти?
In the Bhagavad Gita, Krishna explains that a living entity, when he comes in contact with material nature,
в Бхагавад-гите Кришна объясняет, что когда живое существо попадает под влияние материальной природы, оно попадает под влияние трех гун материальной природы.
What are the three modes?
Что это за три гуны?
Goodness, passion, ignorance.
Благость, страсть и невежество.
What is the symptom of unlimited amount of passion?
Каковы признаки человека, находящегося под влиянием страсти? У него бесконечное число желаний.
So we are also slaves of our desires.
Итак, мы становимся рабами своих этих желаний.
Of course, there are two types of desires.
Конечно, бывают желания двух видов.
You have spiritual desires and material desires.
Духовные желания и материальные желания.
If you have spiritual desires, you'll be a slave of that.
Если у вас есть духовное желание, и вы становитесь рабом какого духовного желания, то это благоприятно. Материальные желания в основном направлены на какие-то удовольствия, чувства. В седьмой песне приводится описание желаний Прахлада Махараджа. Какое у него было желание?
When I look at these materialists who are trying to convert a position of distress to a position of comfort, my heart laments.
Он сказал, когда я смотрю на материалистов и вижу, как они пытаются в этом месте страданий найти какое-то счастье, я сожалею о них и сострадаю по отношению к ним.
So, what was his desire?
Какое было его желание?
In all the conditioned souls, take to devotional service.
Чтобы все обусловленные души приняли преданное служение. Есть также история о Васудеве Дате. Однажды он пришел к Чайтанье
Махапрабху
и сказал: «Дорогой Господь, я хочу попросить Тебя об одном одолжении». Господь сказал: «Все, о чем ты не попросишь, я сделаю, я исполню. Это исполнится, поскольку ты чистый преданный». Какое желание было у Васудева?
Please reclaim all the conditioned souls and let me suffer the reaction.
Пожалуйста, освободи всех обусловленных душ, а я буду страдать за них.
So it's not that if you come to spiritual life you have no desire.
И если вы пришли к духовной жизни, это не означает, что у вас нет желаний.
I desire to chant my rounds nicely.
У меня есть желание хорошо повторить свои круги.
I desire to make spiritual advances.
У меня есть желание духовно совершенствоваться.
So in the absence of spiritual knowledge, we are slaves of material desire. And in the presence of spiritual knowledge, we also serve our spiritual desire.
В отсутствии духовного знания мы являемся рабами материальных желаний, но обретя духовное знание, мы начинаем служить своим духовным желаниям.
So, Prabhupada in the entire purport is making one important point, that you can never be satisfied by any material effort.
В комментарии Шрилы Прабхупада с разных точек зрения подчеркивает вот эту основную мысль, что вы никогда не сможете обрести удовлетворение с помощью материальных способов. Шрила Прабхупада говорит в комментарии: весь материальный мир полон голодающих живых существ. И он говорит, что этот голод, это не голод, а нежелание пищи, крова или чувственных наслаждений.
The hunger is for the spiritual atmosphere.
Это голод по духовной атмосфере.
So, Bhaktisiddhanta used to say, if it all is the shortest of anything, it is this knowledge of love of God.
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что если в этом мире чего-то и не достает, так это как раз сознание Бога.
So, this is the greatest deficiency in society. And the devotees of this Krishna-Kanta movement are trying to preach so that the unfortunate become fortunate.
Это самый большой дефицит в обществе, и поэтому преданные движения сознания Кришны пытаются проповедовать, чтобы сделать несчастных людей счастливыми.
If someone was to tell you, he's found water in the desert, would you believe it?
Если кто-то вам скажет, что он нашел много воды в пустыне, вы поверите ему?
Is it possible in the desert for water?
В пустыне можно найти воду, это возможно?
So similarly, the thing that with some material arrangement I can find happiness, that is illusion.
И подобно этому, думать, что с помощью каких-то материальных манипуляций, с помощью устройства в материальном мире какого-то, я смогу, устроившись здесь как-то, я смогу найти настоящее счастье, это иллюзия.
In the Bhagavatam, we read a story of a king called King Chitraketu.
В Бхагаватам есть история про царя Читракету.
Bhagavatam is full of stories.
В Бхагаватам много историй.
But these stories are not fiction.
Но это история настоящая, это не выдумки. Это не мифы какие-то. Это не просто выдуманные истории. Это реальные истории, и у всех у них есть определенный духовный смысл, духовные послания. И слушая об этих историях, медитируя на них, мы очищаемся. Мы очищаемся и духовно растем. Уму нужно занятие, он должен о чем-то думать. Царь Читракету был очень красивым царем.
Rich.
Очень богатым. У него были миллионы жен. Но не было детей.
So once the sage came to his palace.
Однажды к нему во дворец пришел мудрец.
The sage said, King, you have everything, but you still don't look too happy.
Мудрец сказал, царь, у тебя все есть, но похоже, ты не очень счастлив.
So the king said, What can I hide from you?
Царь сказал, что от тебя можно утаить?
You are self-like soul.
Ты осознавший себя.
You can see the face and determine everything.
Душа, ты просто взглянув на лицо человека, можешь понять все, что у него на душе.
I don't have any child.
У меня нет ребенка.
And the sage said, you'll have a child. The child will be the cause of pleasure. And the cause of pain.
Мудрец сказал царю, у тебя будет ребенок, но он станет как причиной твоего счастья, так и причиной твоего горя.
And a little later, the son was born.
И спустя какое-то время родился у него сын.
When the son was born, the king became excessively attached to this boy.
Как только этот сын родился, царь очень сильно привязался к нему.
And what did the boy name?
Как назвали сына?
Харшашока. Харшашока means, Харш means happiness, Шока means distress.
Харша значит счастье, а Шока несчастье.
So in the material frankly, we all Харшашока, Дасас and Даси.
И, откровенно говоря, в материальном мире все мы Харшашока, Даси и Харшашока, Даси. Сегодня мы можем быть источником счастья, а завтра станем источником несчастья. И царь был очень привязан, чрезмерно привязан к сыну и его матери. И он полностью забросил, перестал оказывать внимание всем другим женам. В результате и другие жены очень сильно стали завидовать матери ребенка и самому ребенку. И они они сделали заговор. Они отравили ребенка.
So the point is that's the nature of material life that anything gives pleasure today becomes the cause of pain tomorrow.
И суть в том, что такова природа материальной жизни. То, что является для вас источником счастья и радости сегодня, станет источником горя завтра.
So the real thing is to understand that if you want real satisfaction pleasure, then you engage in service of God.
И поэтому нужно понять, что если вы хотите обрести настоящее счастье и удовлетворение, то нужно заняться служением Господу. Только таким образом вы можете обрести это счастье.
This doesn't mean that we are indifferent to our material relationships, but the point is we must have a deeper understanding that if you want real happiness, what is the true path?
Это не означает, что мы должны стать безразличными к своим каким-то материальным отношениям, к родственникам и так далее. Это значит Просто что у нас должно быть более глубокое понимание природы вещей и понимание того, как по-настоящему можно обрести счастье. Итак, царь Юдиштира, как описано в этом стихе, был полностью поглощен служением Господу. И он понимал, что ничто, кроме служения Господу, не может удовлетворить его по-настоящему. И кто-то может сказать, но я еще не на этом уровне, но и у меня цели другие тоже. И я не хочу таким настолько чистым становиться. Или же кто-то может думать, как же мне достичь этого уровня? Слушая, ну, по крайней мере, слушая об этих великих личностях, великих преданных, у вас вы начнете постепенно двигаться к этой цели, высшей цели. Поэтому слушание очень важно для духовного совершенствования.
That's why Prahlad Maharaj received education from Narada Muni and described Sharanam as the first activity.
Поэтому Прохлад Махарадж, который получил духовное знание от Нарады Муни, называет Шраванам или слушание о Господе первой духовной деятельностью.
Prahlad's father was trying his best to get his teachers to brainwash Prahlad against the supremacy of God.
Отец Прохлада делал все, что мог, заставляя учителей Прохлада добиться того, чтобы они промыли ему мозги, и он перестал считать Бога верховным.
So, Hiranyakashipu would chastise Sanda and Amartha.
Хираньякашипу ругал учителей Прохлада Махараджа, Санду и Амарху.
Who was Sanda and Amartha?
Кто они были?
Гидера.
Они были учителями Прохлады.
Они
были сыновьями Шукрачари.
Шукра means semen.
Шукра значит семя.
Two classes of spiritual
masters. Есть два вида духовных учителей.
One is by birth, one is by guna qualification.
Один это учителя по рождению, а другие по гуне, по качеству. В нашей сампрадае мы верим, что гуру становится именно обладая гуной, то есть качествами.
So Sanda and Amartha tried the best to brainwash Prahlad and to make him believe that Vishnu is supreme.
Санда и Амарха пытались изо всех сил промыть мозги Прохлада Махараджа, чтобы он перестал считать Вишну Верховным Господом.
So they went to Hiranyakashipu. We have done the job.
Они пришли к Хираньякашипу и сказали, все, мы все сделали.
Your son now accepts you as supreme.
Твой сын теперь тебя считает Верховным Господом.
So very affectionately, the father made his son sit on the
throne. И довольный этим, с большой любовью, папа посадил сына на колени.
And he said, so, among the many subjects you learned from your teacher, what were the best?
И спросил, сынок, из того, что ты чему ты научился у учителей, что самое лучшее? И что же сказал Прохлада? Он написал 9 методов преданного служения Господу
Кришне.
Когда Хиранькашипу услышал описание 9 принципов преданного служения, он так разозлился, что сбросил Прохладу с колен. И слушание, внимательное слушание очень важно для духовного развития.
Did you hear with an attentive mind
Если вы вспомните тот стих, который мы вчера обсуждали из Бхагавад-гиты, Кришна спрашивает Арджуну: ты слушал внимательно? И когда речь идет о Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гите или Святом имени, мы должны слушать все это очень внимательно.
And hearing with an attentive mind will cleanse the heart. Chaitanya Mahaprabhu says, Chaita Darpan Marjana.
И такое внимательное слушание позволит нам очистить свое сознание, очистить сердце, как говорит Господь Чайтанья, Чайта Дарпана Марджана.
Chaitanya Mahaprabhu explained to Sanatana Goswami the six principles of Sharanagati.
Господь Чайтанья Махапрабху описал Санатане Госвами шесть принципов Шаранагати.
Шаранагати means to surrender.
Шаранагати означает предаться.
To take shelter.
Принять прибежище.
You have to surrender, take shelter of either the spiritual path or you continue the material path.
Вам либо придется предаться духовному пути, либо придется продолжать идти по материальному пути. Итак, Шаранагати означает предаться Господу. И Чайтанья Махапрабху описывает Шаранагати Санатане Госвами. И он говорит, что первое — это принимать то, что способствует духовному развитию, отвергать то, что неблагоприятно для духовного развития. Если мы хотим духовно развиваться, то мы должны руководствоваться вот этими
местами.
Мы должны принимать то, что способствует духовному развитию. И одна вещь, которая очень способствует духовному развитию, это внимательное слушание.
Another item that's very helpful for spiritual advancement is spiritual association.
Другой аспект, который очень сильно помогает духовному развитию, это духовное общение.
Take advantage of spiritual association as much as you can get.
Пользуйтесь благом духовного общения по максимуму.
Another way explains you can have three different levels of association.
Нарада Муни объясняет, что духовное общение может быть на трех уровнях. Первое – это общение с более с людьми, находящимися на более высоком духовном уровне. Второе – это общение с равными. И третье – это общение с людьми, которые стоят на более низком уровне духовного развития. И Нарада Муни объясняет, каким образом нужно вести себя в этих трех разных ситуациях. Если мы встречаем кого-то, кто находится на более высоком уровне, как мы должны реагировать на это? Мы должны радоваться этой возможности.
And the Bhagavatam gives an example, like a peacock, when they see the clouds for the first time in the rainy season, they dance in ecstasy.
И Бхагавату приводится пример павлинов, которые, увидев первые облака в начале сезона дождей, начинают радостно танцевать.
A farmer, when he sees the clouds, he's
happy. Когда крестьянин тоже видит облака, он начинает радоваться.
So when you are in a sensory senior association, here, take advantage of it.
Когда вы находитесь в обществе старших, вы должны радоваться этому и пользоваться по максимуму этой возможности. Если вы встречаетесь с равными, вы должны дружить с ними.
What does it mean, making friendship in spiritual life?
Что значит дружить в духовной жизни?
You help each other to advance spiritually.
Это значит помогать друг другу духовно развиваться.
Not that I exploit you.
Это не так, что эта дружба означает, что я тебя эксплуатирую.
So what does it mean to serve together?
Это значит, нужно вместе служить,
and to announce together.
Вместе повторять свои круги.
take part in the kirtan together.
Вместе петь киртан.
Eat prasad together.
Вместе есть прасад.
Go on preaching together.
И вместе выходить проповедовать.
Chaitanya Mahaprabhu sent devotees in pairs to preach.
Чайтанья Махапрабху посылал преданных проповедовать парами. Шрила Прабхупада тоже вдохновлял нас выходить проповедовать парами. Потому что майя очень сильна.
Вот
так с равными нужно развивать дружеские отношения. Преданный всегда стремится вдохновлять других преданных духовно совершенствоваться. И когда вы встречаетесь с кем-то, кто стоит на более низком уровне духовного развития, что вы должны делать? Эксплуатировать. Да? В материальном мире, если вы встречаете кого-то беднее вас, то вы склонны его эксплуатировать. Как богатые эксплуатируют бедных. Богатые страны эксплуатируют бедные страны. В материальной жизни, если вы сталкиваетесь с кем-то, кто слабее вас, беднее вас, вы начинаете его эксплуатировать. Но в духовной жизни все прямо противоположно. Вы проявляете сострадание к таким людям. Вы проявляете сострадание, поскольку вы хотите спасти этого человека. Поэтому вайшнава называют парадукха-дукхи. Это значит, что когда он видит страдания других людей, он начинает сострадать им. Мы должны проявлять сострадание к тем, кто на более низком уровне.
But I don't have that compassion.
Иногда преданные говорят, у меня нет такого сострадания. Так говорят.
I don't have that feeling of compassion. I couldn't care if everybody goes to hell.
У меня нет сострадания, и мне плевать, если все в ад идут.
So that may be a mentality sometimes.
Иногда у нас может быть такое настроение.
Don't worry. Have faith. Но
не беспокойтесь, вы должны сохранять веру в слова Гуру, Садху и Шаста и все равно должны пытаться проявлять сострадание. Даже если у вас внутри нет этого чувства сострадания,
но
следуя этим наставлениям, пытаясь проявлять сострадание к другим, вы будете духовно развиваться.
So many things we do. We do not because we realize it, but we have faith in the process.
Очень многое мы делаем не из-за того, что у нас уже есть осознание, а просто из-за того, что мы верим в этот метод.
So following in the footsteps of King Yudhishthira, our goal should also be to absorb ourselves in devotional activity.
И следуя примеру Махараджи Юдхиштхира, наша цель тоже должна быть в том, чтобы полностью погрузиться в духовную деятельность. Конечно, Юдхиштхира Махарадж достиг уже такого уровня, что когда ничто, кроме преданного служения, просто не могло ему принести никакого удовлетворения. Мы еще можем не находиться на этом уровне.
But at least by hearing about it, you'll come to know that this is the standard you ultimately have to achieve.
Но по крайней мере, слушая об этом, мы узнаем, что вот это тот стандарт, которого мы должны достигнуть.
And if you follow the process by Deepati, then gradually you'll get to that state.
Если вы будете следовать методу Вайди Бхакти, то постепенно вы сможете достичь этого уровня.
How fast you'll get to that state will be influenced by your action.
А как быстро вы достигнете этого уровня, будет зависеть от ваших усилий.
Once somebody asked Bhaktisiddhanta Ji, how is it that some people make rapid spiritual advancement, some make slow?
Однажды кто-то спросил Бхактисиддханта Джи, как происходит так, что кто-то быстро прогрессирует, а кто-то медленно? И Бхактисиддханта же рассказал знаменитую историю.
There was a marriage party going in Bengal, going for a marriage.
Однажды в Бенгале люди ехали на свадьбу.
In Bengal, they all take boats to cross the Ganga.
В Бенгале там все плавают на лодках, чтобы переплыть Гангу.
So this was the groom's party.
И это была группа со стороны жениха. Родственники жениха, они сели в лодку, дали денег, это было вечером, дали денег лодочнику и сказали, завтра утром нам нужно быть вот в каком-то месте, довези нас. Они легли спать, а утром проснулись и увидели, что находились в том же месте, где вчера. Они спросили, что же за дела? Мы же должны вовремя попасть на свадьбу. Ты нас обманул. Лодочник сказал, нет, я вас не обманывал, я греб всю ночь, работал всю ночь, пока вы спали. Давайте поймем, почему же эта лодка не уплыла никуда. Они стали искать причину, почему лодка осталась на месте. И что они обнаружили? Они якорь забыли поднять. Когда вы приходите в духовную жизнь, вы должны поднимать якорь. И тогда ваша лодка начнет двигаться вперед.
Following the process, if you want to maintain all the material desires like before, then you'll be hard.
Но если вы пытаетесь повторять Святое Имя, следуя другим принципам преданного служения, но при этом пытаетесь сохранить свои материальные желания как раньше, то тогда вам трудно будет продвигаться.
What's the tenth offense?
Какое десятое оскорбление Святого Имени? Сохранять материальные привязанности, несмотря на повторение Святого Имени Господа.
Fortunately, the process of bhakti yoga gives you the strength to accept what is favorable and reject what is unfavorable.
К счастью, метод бхакти йоги дает вам силу, необходимую для того, чтобы принять все благоприятное для бхакти и отвергнуть все неблагоприятное для бхакти. А иначе, как я вчера вечером говорил, никто бы здесь не сидел в этой комнате. Мы бы разговаривали с пустыми стенами. С голыми стенами. Но то, что вы здесь находитесь, говорит о том, что этот метод работает и он будет продолжать работать. Итак, царь Юдиштхира был преданным высочайшего уровня. И даже обитатели высших планет хотели, чтобы он был среди них. Поскольку он был полностью погружен в медитацию на Господа. И ничто не могло принести ему удовлетворение, кроме служения Господу. И это должно стать вашей целью. Может быть, сразу вы не сможете достичь эту цель, но, по крайней мере, вы должны знать, к чему вы движетесь. Допустим, если вы хотите отсюда поехать во Владивосток. Это очень далеко. Но если вы выйдете на правильную дорогу, то в конце концов вы приедете во Владивосток. И настроение Махараджа Юдиштхира может быть слишком каким-то далеким для многих из вас. Но, по крайней мере, зная, к чему стремиться, вы можете прилагать усилия и идти к этой цели. И Шрила Прабхупада создал это замечательное общество, ИСККОН, в котором у нас есть возможность получать духовное общение и постоянно получать напоминания о том, к чему мы должны идти, в чем цель нашей жизни. Мы должны регулярно слушать об этом. Это поможет нам обрести решимость в духовной жизни. Есть у вас какие-то вопросы?
Иногда вот молодые преданные задают вопрос. Мы сейчас пришли там в бхакти-брикшу, у нас есть энтузиазм проповедовать, сострадание есть. А к нам подходят старшие преданные и говорят, это пока у вас сложный энтузиазм, вы тут проповедуете сострадание, а потом через какое-то время, пройдет время, вы станете такими, как мы. Ничего вам не будет хотеться делать. У вас будет анархо. То есть можно ли избежать вот этого вот периода, когда так называемого анархо неврити от старших преданных?
Sometimes there is a such situation that new devotees join, they are very inspired, they come to Bhakti Riksha, they actively participate in service, they try to preach, and then some senior so-called devotees, they come to them and say that that's just the beginning, false enthusiasm, and after some time you'll become like us. This is already, we are what, at an anarcha-nivritti stage. Then. So how to avoid this false so-called anarcha-nivritti when one becomes discouraged and he doesn't do anything? Есть такое выражение, что страдать веселее в компании. Я сам не прогрессирую духовно. И не хочу, чтобы другие тоже прогрессировали. Я хочу, чтобы он так же страдал, как я. Иногда преданные тоже могут говорить, ты что-то слишком быстро пытаешься прогрессировать, не надо так торопиться, не иди так быстро. И поэтому руководители храма должны следить за тем, чтобы в храме такой проповеди не было. Если есть такие проповедники, их надо поправлять. В ИСКОН, когда вы приходите в ИСКОН, вы сталкиваетесь с тем и с другим. Потому что ИСКОН — это большое общество. Тысячи и тысячи преданных. И вы будете встречать серьезных преданных, которые по-настоящему хотят духовно совершенствоваться. Но вам также будут встречаться и преданные, которые не так серьезно относятся. Почему кто-то может быть серьезен сегодня, а завтра стать не таким серьезным? Нарада Муни в четвертой песне Шримад Бхагаватам говорит об этом. Нарада Муни говорит, иногда больной принимает лекарство, ему становится немного легче, и он думает, что он полностью выздоровел, и прекращает принимать лекарство. И затем болезнь возвращается. Если у вас будет хорошая садхана, если вы будете заняты служением, если вы будете в обществе серьезных, искренних, преданных, будете регулярно читать книги, то тогда у вас энтузиазм не будет падать. Очень важно не терять энтузиазм.
У меня вопрос, касающийся отношения к равным, младшим, старшим. По опыту деятельности, по опыту жизни, практики нашей, все-таки держается убеждаешься в том, что вот позиция того, что все-таки оказывать любому почтение, не ждать этого почтения к себе и знать, что ты все-таки учишься у каждого, и не считать себя там равным или старшим, или младшим, не знаю, правильно ты или нет, по-моему, это так, по моей жизни.
Said about the different types of association with senior, equal, and less advanced. But in my life I see that it is more productive to always regard everyone respectfully and try to learn from everyone without trying to consider who is higher, who is equal, who is lower. So is it proper understanding just try to regard everyone respectfully and to try to learn from everyone?
Yes, you can have that mentality.
Да, это тоже хорошее настроение.
But I only told you what Narada Muni said in the fourth canto.
Но я сказал лишь то, что сказал Нарада Муни в четвертой песне Шримад Бхагаватам.
Now the point is, you have to be very careful who influences you.
Суть в том, что нужно быть очень внимательным по отношению к тому, кто на нас оказывает влияние.
So, one aspect of humility is being respectful to everyone.
Один аспект смирения, да, в том, чтобы всем выражать почтение.
But then there may be someone less advanced and need to display compassion.
Но могут и быть люди, которые менее, которые находятся на более низком уровне духовного развития, и вы должны к ним проявлять сострадание.
Yes.
Это иногда к преданным подходят и спрашивают, что делать, когда он устал очень сильно, напрягаешься от преданных служения, там интенсивного. И можно ли им советовать просто отдохнуть или
sometimes some devotees they complain that they got very tired of practical active service. So can we tell them that they can just take some rest, or we should tell them that they should just do more service?
They say they're tired of doing service.
То есть они говорят, что устали от служения, да?
When somebody is very actively busy in some practical service and he is tired, so.
Well, of course, you should take proper rest.
Конечно, нужно отдыхать достаточно тоже. Нужно по крайней мере 6 часов в день спать.
We don't say work so hard they don't take a proper rest.
Мы не говорим, что нужно так тяжело трудиться, чтобы ночами не спать.
Krishna says the perfect yogi doesn't sleep too much, doesn't sleep too little, doesn't eat too much, doesn't eat too little.
Krishna говорит, что совершенный йог не спит больше, чем надо, и не спит меньше, чем надо. И совершенный йог не ест больше, чем надо, и меньше, чем надо.
To give the body proper rest also.
То есть тело должно получать достаточный отдых также. В этом ваш вопрос был.
Загоняют себя в служение и обращаются с тем, чтобы, ну, что делать там.
Что вы имеете под служением? Какое-то
практическое служение, да. То есть человек много работает и потом просто не знает, что делать. И некоторые старшие преданные начинают еще больше его загонять. Как бы.
Some new devotees, they have been not so experienced, they try to do as much as possible external practical service, active service, and they get very exhausted and they ask what should they do, they feel like tired and burned. So, and some senior devotees, they instead of telling them that they should like a little bit slow down, they tell them to do more.
That is not a good leader.
Это не очень хороший лидер, который не принимает во внимание духовное благо людей, которые служат под его руководством.
We don't give someone so much service that he has no time to chant, no time to.
Мы не должны давать людям столько служения, чтобы у них не было времени на чтение джапы, на чтение книг.
We should make sure that all our devotees have time to keep good sadhana and service.
У всех преданных должно быть достаточно времени на хорошую садхану и чтобы было еще время на практическое служение.
Десятое стремление Сатурнина, оно призывает нас отбросить все материальные привязанности. То есть мы должны стать отреченными. А вот в 11-й Бхагаватам говорится, что самый лучший кандидат для преданного служения тот, кто не слишком привязан, не слишком отречен. И ему нравится то, что он как-то. Then we can feast at 4 o'clock.
There is this tenth of ants that one can maintain the material attachments even while yes. And so that means that we should get rid of the material attachments and become renounced. In the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, it is stated that the best candidate for the spiritual advancement is the one who is neither too attached or too renounced, and one who likes to hear Krishna Katha. So how should we properly understand it? Should we try to get rid of the material attachments completely, or we should like be balanced, not too attached, neither, not too
attached. Like pain.
Материальные привязанности сравнивают с болью.
When you have pain, you tell the doctor.
Если у вас что-то болит,
some pain I must have.
Вы что говорите доктору? Ну, избавь меня от боли, но чуть-чуть оставь.
Так? No, I want no pain.
Нет, вы говорите, я не хочу вообще боли. Когда вы едите прасад, вы пытаетесь наполнить желудок. И суть в том, что материальные привязанности являются препятствием.
Низшие вкусы, они пропадают, но вот остается привычка действовать так, как мы действовали раньше. Она уйдет сама по себе, как в процессе следования садханы, или это недостаток знаний?
In Bhagavad-gita, in the second chapter, in the 59th verse, Krishna says that when one develops the higher taste, he loses the lower taste. So, while in engaging in devotional service, we develop some higher taste, but then still some former habits remain. But will they disappear After some time in our practice,
if you keep taking the medicines, then that's how it
is. Если вы будете продолжать принимать лекарства, то несомненно все это уйдет, если низший вкус уйдет без следа.
Guaranteed.
Это гарантировано. 100%. Гарантия 100%. Кришна гарантирует. Кришна говорит, если ты предашься мне, ты вернешься ко мне без сомнений. Кришна говорит, если ты будешь думать обо мне, станешь моим преданным, будешь выражать мне почтение и поклоняться мне, то ты, несомненно, придешь ко мне, в этом нет никаких сомнений.
If you go for a job and someone says, "Okay, work so many hours a day and we'll give you this salary," we have faith.
Если мы идем устраиваться на работу, и нам говорят, вот работай столько-то часов в день, и тебе будет такая-то зарплата, и мы верим в это. Но когда Кришна говорит нам, предайся мне, я тебя защищу, мы сомневаемся в этом. I don't have the taste for, to the old, like to the lower taste, but there is some.
You may not have total absorption like Yudhishthira Maharaj.
У вас может быть еще нет такого полного погружения, как у Юдхиштхиры Махараджа.
But you can't say you have no taste.
Но вы не можете сказать, что у вас совсем нет духовного вкуса.
If you have no taste, you wouldn't be here.
Если бы не было духовного вкуса, то вы бы здесь не оставались. То, что вы здесь, означает, что уже у вас есть духовный вкус. У всех.
She doesn't have the taste for the old habits, but just the habit remains. And will this habit go away?
Yes.
Да, все привычки уйдут тоже.
По мере
практики Баджана Крии,
Ананки
будут становиться все слабее и слабее. Я отвечу еще на один вопрос, и затем мы закончим.
Гуру Махарадж, а как человек, он определяет интенсивность своего преданного служения? Потому что нектаре преданности там рекомендуется не превышать свой уровень, то есть не перепрыгивать свой уровень. И чтобы определить свой уровень, это нужен достаточно благостный разум. Потому что под влиянием страсти мы можем думать, что мы способны на много, и иногда перегибаем планку в интенсивности. А под влиянием невежества, наоборот, мы думаем, что мы что-то можем сделать, хотя это рекомендуется.
The question is, how we can properly understand exactly how much we can do in devotional service, because in the nectar of devotion it is stated that one should not do more than he can, he is able to do. And to understand clearly what exactly how much he should do in devotional service, one needs to be in goodness, because in passion he thinks that he can do very much even though he is not able to. And in ignorance he thinks that he cannot do much even though he is
Everyone is under some managerial authority.
У всех есть какой-то руководитель, а есть руководство. В каждом храме есть президент храма. Лидеры храма должны определять это, помогать преданным. Чтобы все были заняты в соответствии с наклонностями и способностями.
We go for the long haul, not the short haul.
Мы хотим, чтобы вы долго продолжали служение, а не короткое время.
We don't want quick results and long-term suffering.
Мы не хотим, чтобы кто-то дал быстрые результаты и потом долго страдал.
We want devotees to be engaged in devotional service all their lives.
Мы хотим, чтобы преданные были заняты преданным служением всю жизнь. Поэтому сейчас в ИСКОН делается большой упор на том, что называется забота о преданных. были начаты разные программы, чтобы заботиться о
преданных.
Мы хотим, чтобы преданные были счастливы духовно и всю жизнь занимались служением. На этом я закончу. Хорошо, последний вопрос.
Махараджа Шиби подвергался таким суровым испытаниям со стороны полубогов. А вот когда иногда с преданными что-то происходит в ИСКОН, какие-то такие серьезные страдания, испытания, можно тоже считать, что, может, их испытывают полубоги?
Махараджа Шиби was tested severely by these demigods. And if ISKCON devotees sometimes get into some troubles and they have some difficulties, can we also think that the demigods are testing them?
We are often influenced by our history of karma.
Ну, у нас часто мы находимся под влиянием своей истории кармы.
Well, so your question is, if we have to face some challenges or difficulties, should we take this as a test from the demigods, or should we take it as a test from internal nature?
То есть вопрос такой, что когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями, с вызовами, должны ли мы воспринимать это как испытание от полубогов или как испытание от материальной природы?
Just like Srila Prabhupada,
как Шрила Прабхупада, когда он пытался создать ИСКОН, ему пришлось преодолеть столько трудностей.
But he didn't get discouraged.
Но это не приводило к тому, что он терял воодушевление. Потому что преданный не боится вызовов, трудностей, страданий. Если у преданного возникают трудности или перед ним стоит какой-то вызов, он не садится и не начинает думать. Это испытание полубогов, или это моя карма, что это?
We just have a mission. We accept the challenge as an opportunity to get more absorbed in devotional service.
У нас есть миссия. И мы просто воспринимаем вот эти трудности и вызовы как возможность еще больше предаться Господу.